В тот вечер, когда в бальном зале огромного отеля, выходившем в пальмовую аллею сада, уже играл оркестр, миссис Джеральд отыскала Лестера на одной из веранд. Дженни сидела рядом с ним в белом атласном платье и белых туфельках. Лестер курил и размышлял о судьбах Египта, о сменявших друг друга поколениях людей, людей, измученных непосильным трудом, об узкой полосе земли по берегам Нила, кормившей эти поколения, об удивительной жизни тропиков и об этом отеле с его современными удобствами и нарядной толпой туристов, возникшим в древней, усталой, истощенной стране. Утром они с Дженни ездили осматривать пирамиды. Они прокатились на трамвае к подножию сфинкса. Они видели узкие переулки, полные смешанных запахов и ярких красок, кишащие оборванными, полуголыми, причудливо одетыми мужчинами и мальчишками. «Ужасно трудно в этом разобраться», — сказала Дженни. — Они такие грязные, страшные. Смотреть на них интересно, но они все сливаются в один клубок, словно черви. Лестер усмехнулся. — Ты отчасти права. Но причина этому — климат, жара, тропики. Это обычно расслабляет, порождает чувственность. Люди не виноваты.
— Ну, конечно, я их и не виню, просто они странные.
Сейчас Лестер вспомнил этот разговор, глядя на пальмы, залитые ярким волшебным светом луны. — Наконец-то я разыскала вас! — воскликнула миссис Джеральд. — К обеду я все-таки опоздала, мы страшно задержались на экскурсии. Я уговорила вашего мужа потанцевать со мной, миссис Кейн, — продолжала она с улыбкой. Ее... так же, как и Лестера с Дженни, разнежила теплая южная ночь. Воздух был напоен острым ароматом садов и рощ. Слабо доносился звон колокольчиков и странные выкрики «Ай-я! Ай-я!» Это вдали по узким улицам гнали верблюдов. — Вот и отлично, — приветливо ответила Дженни. — Пусть потанцует. Я бы и сама с удовольствием, но не умею. — Тебе надо сейчас же взять несколько уроков, — живо отозвался Лестер. — И я тебе составлю компанию. Конечно, я порядком отяжелел, но что-нибудь да выйдет.
— Ну, мне не настолько уж хочется танцевать, — улыбнулась Дженни. — Но вы идите, а я скоро пойду к себе наверх.
— А может быть, ты посидишь в зале? — сказал Лестер, вставая. — Ведь я сделаю 1-2 тура, не больше, а потом мы бы посмотрели на других...
— Нет, я лучше побуду здесь. Здесь так хорошо. — А ты иди. Заберите его, миссис Джеральд.
Лестер и Летти удалились. Это была чрезвычайно эффектная пара. Темно-лиловое платье миссис Джеральд, усыпанное черными блестками, оттеняло белизну открытых рук и шеи. В ее темных волосах сверкал огромный бриллиант. Полные румяные губы, складываясь в подкупающую улыбку, обнажали полоску ровных белых зубов. Лестер во фраке, подчеркивающем его крепкую статную фигуру, выглядел внушительно и благородно.
— Вот на ком ему следовало жениться, — подумала Дженни, когда он скрылся в дверях отеля. И она стала перебирать в памяти свою жизнь. Иногда ей казалось, что все ее прошлое было сном, а порой думалось, что сон продолжается и поныне. Звуки жизни долетали до нее, неясные, как звуки этой ночи. Она слышала лишь самые громкие крики и видела лишь самые общие черты, а за ними, как во сне, плыли, сменяя друг друга, неуловимые тени. Почему к ней так влекло мужчин? Почему Лестер так настойчиво добивался ее? Могла ли она в свое время устоять против него? Она вспомнила, как жила в Колумбусе, как ходила собирать уголь, а сейчас она в Египте, в этом огромном отеле. К ее услугам роскошный номер из нескольких комнат, и Лестер по-прежнему ее любит. Сколько он вытерпел из-за нее? Почему? Разве она такая необыкновенная женщина? Когда-то Брендер утверждал это, и Лестер говорил ей то же самое. И все-таки она смиренно чувствовала, что она здесь не на месте. Словно в руках у нее пригоршни драгоценных камней, которые не принадлежат ей. К ней часто возвращалось ощущение, испытанное во время первой поездки с Лестером в Нью-Йорк, будто эта сказочная жизнь ненадолго. Судьба подстерегает ее. Что-то случится, и снова она окажется, где была, в глухом переулке, в убогом домишке, в стареньком поношенном платье. Потом мысли ее перенеслись в Чикаго, она вспомнила знакомых Лестера, и ей стало ясно, что именно так и будет. Ее не примут в обществе, даже если он на ней женится. Сейчас она понимала причину этого. Глядя в прелестное, улыбающееся лицо женщины, с которой только что ушел Лестер, она читала мысль: «Ты, может быть, и очень мила, но ты не его круга». И сейчас, танцуя с ним, миссис Джеральд, вероятно, думает, что сама была бы для него куда более подходящей женой. Ему нужна женщина, выросшая в родной для него среде. От Дженни он не мог и ожидать знания всех мелочей, к которым привык с детства, и правильной их оценки. Теперь-то она многое понимала. Она быстро научилась разбираться в тонкостях обстановки, туалетов, манер, светских обычаев, но это было у нее благоприобретенное, а не врожденное. Если она уйдет, Лестер возвратится в свой прежний мир, в мир, где царит красивая, умная, безупречно воспитанная женщина, которая сейчас кружится с ним в вальсе. На глаза Дженни навернулись слезы. Ей вдруг захотелось умереть. Право же, так было бы лучше. Лестер танцевал с миссис Джеральд, а в перерывах между танцами беседовал с ней о знакомых местах и людях. Он смотрел на Летти и дивился ее молодости и красоте. Не такая тоненькая, как в юности, она и сейчас была стройна и величественна, словно Диана. В ее холеном теле чувствовалась сила. Черные глаза светились влажным блеском. «Честное слово, Летти!» — не выдержал он. «Вы еще больше похорошели, вы изумительны. Вы все молодеете».
«Вам правда так кажется?» — улыбнулась она, вскидывая на него глаза.
«Вы отлично знаете, что иначе я бы этого не сказал. Пустые комплименты не по моей части».
«Ах, Лестер, медведь вы этакой! С вами уж и пожиманиться нельзя. Разве вы не знаете, что женщины любят впивать хвалу по каплям, а не глотать залпом?»
«О чем вы?» — спросил он. «Что я такого сказал?»
«Ничего. Просто вы медведь, большой мальчик, непосредственный и упрямый. Но это пустяки. Вы мне нравитесь. Этого вам достаточно?»
«Вполне», — сказал он.
Музыка смолкла, и они вышли в сад. Лестер нежно сжал ей руку. Он не мог удержаться, у него было такое чувство, что, словно эта женщина принадлежит ему, а она всеми силами старалась внушить ему это. Сидя с ним в саду, глядя на развешанные между деревьями фонарики, она думала: будь он свободен, позови он ее, и она бы пошла за ним. Она, пожалуй, пошла бы за ним и так, только он, вероятно, не захочет. Он такой пуританин, так заботится о приличиях. Не в пример другим, знакомым ей мужчинам, он никогда не совершит низкого поступка. Никогда. Наконец Лестер поднялся и стал прощаться. Наутро они с Женни едут дальше, вверх по Нилу, в Карнак и Фивы. Вставать придется в несусветную рань, так что пора на покой.
— А когда вы собираетесь в Штаты? — спросила приунывшая миссис Джеральд.
— В сентябре.
— Вы уже заказали билеты?
— Да, мы отплываем 9-го из Гамбурга, пароходом Фульда.
«А я, может быть, осенью тоже поеду домой», — засмеялась Летти. «Не удивляйтесь, если мы встретимся на пароходе. Я еще, правда, ничего не решила».
«Нет, в самом деле, поедемте вместе», — сказал Лестер. «Я надеюсь, что вы не раздумаете. Мы еще, может быть, увидимся завтра утром».
Он замолчал, и она обратила на него печально-вопросительный взгляд.
«Не горюйте», — сказал он и пожал ей руку. Мало ли что бывает в жизни. Иногда кажется, что дело совсем плохо, а выходит к лучшему.
Он думал, что ей, видимо, жаль терять его.
А ему было жаль, что ее желание невыполнимо. И еще он говорил себе, что такой выход из положения для него неприемлем. А между тем, это тоже выход. Почему он не сделал этого много лет назад? Но тогда она не была так хороша, как сейчас, и не так умна, и не так богата. Ах, если бы! Однако он не может изменить Дженни или желать ей зла, ей так пришлось нелегко, и она храбро несла свое бремя.
На обратном пути Лестер и Дженни действительно провели еще целую неделю с миссис Джеральд, которая решила, что попытается пожить немного на родине. Она направлялась в Цинциннати с заездом в Чикаго, рассчитывая и впредь хоть изредка встречаться с Лестером. Увидев ее на пароходе, Дженни очень удивилась, и тревожные мысли снова стали одолевать ее.
Теперь положение было для нее ясно. Не будь ее, миссис Джеральд, несомненно, вышла бы замуж за Лестера. А сейчас трудно что-нибудь сказать. Летти — самая подходящая для него жена по своему рождению, воспитанию, положению в обществе. Но в более широком человеческом плане Дженни все-таки была ему ближе. Это она чувствовала безошибочно. Может быть, время поможет разрешить этот сложный вопрос. А пока они все трое по-прежнему оставались друзьями. В Чикаго они расстались, миссис Джеральд последовала в Цинциннати, а Лестер с Дженни снова водворились в своем доме в Хайд-парке. В возвращении из Европы Лестер всерьез стал подыскивать себе новое поле деятельности. Ни одна из крупных компаний не обращалась к нему с предложениями, главным образом потому, что у него была репутация сильного и властного человека, который, войдя в любое предприятие, непременно захочет играть в нем первую скрипку. О перемене в его финансовом положении ничего не было известно. Мелкие компании, о которых он собрал сведения, влачили жалкое существование или выпускали негодную, на его взгляд, продукцию. В небольшом городке на севере штата Индиана он, правда, обнаружил одно предприятие, имевшее, казалось, какие-то перспективы. Во главе его стоял опытный мастер-каретник. Таким в свое время был отец Лестера, не наделенный, однако, особыми деловыми способностями. Он получал весьма скромную прибыль с 15 тысяч долларов, вложенных в предприятие стоимостью 1025. Лестер решил, что с введением надлежащих методов и при наличии настоящей деловой хватки здесь можно кое-чего добиться. О быстрых успехах не могло быть и речи, крупные барыши, если и были возможны, то лишь в очень отдаленном будущем. Все же Лестер подумывал о том, чтобы вступить в переговоры с хозяином этого предприятия, но тут до него дошла весть о создании каретного треста. Все это время Роберт энергично занимался давно задуманной им коренной реорганизацией производства экипажей. Он всячески старался доказать своим конкурентам, что объединение сулит им куда больше прибыли, чем соперничество и стремление вытеснить друг друга с рынка. Доводы его были так убедительны, что крупные компании сдавались одна за другой. Через несколько месяцев соглашение было оформлено, и Роберт оказался президентом Объединенной ассоциации по производству экипажей, располагавшей акционерным капиталом в 10 миллионов долларов и основными средствами, равными 3/4 этой суммы. Он достиг своего и был счастлив. Лестер оставался в полном неведении относительно этих перемен. Несколько коротких газетных заметок о предполагаемом слиянии ряда предприятий по производству экипажей не попадались ему на глаза, потому что он все это время был за границей. Вернувшись в Чикаго, он узнал, что муж Имуджин Джефферсон Миджли по-прежнему ведает чикагским отделением и живет в Ивенстоне. Однако ссора с родными помешала Лестеру получить кое-какие сведения из первых рук. Случай вскоре открыл ему глаза на то, что произошло, и, нужно сказать, при довольно досадных обстоятельствах. Поразительную новость сообщил ему никто иной, как мистер Генри Брейсбридж из Кливленда, с которым Лестер встретился в клубе через месяц после приезда из Европы. — Ты, я слышал, расстался с отцовской компанией? — заметил Брейсбридж с любезной улыбкой. — Да, — сказал Лестер, — расстался. — А теперь какие у тебя планы? — Да я тут обдумываю одно дело, хочу завести собственное предприятие. — Но против брата ты едва ли пойдешь. Он это неплохо придумал со своей ассоциацией.
— С какой ассоциацией? Я ничего не слышал, я только что вернулся из Европы.
— О, смотри, Лестер, ты так все на свете проспишь, — сказал Брейсбридж. — Твой брат создал крупнейший трест в вашей отрасли производства. Я был уверен, что ты в курсе дела. Объединились все крупные компании — Вудс, Лайтман Уинтроп, Майер Брукс. Твой брат избран президентом. Он, наверное, на одном распределении акций заработал 1,2 миллиона.
Лестер поднял брови. Глаза его смотрели холодно. — Ну что ж, я очень рад за Роберта. Брейсбридж понял, что Лестер задет за живое.
— Ну, до свидания, дорогой, мне пора, — сказал он. — Когда будешь в Кливленде, заглядывай к нам. Мы с женой тебя любим, ты это знаешь.
— Знаю, — сказал Лестер. — До свидания.
Он побрел в курительную. После того, что он узнал, его новая затея потеряла для него всякий интерес. Хорош он будет в роли хозяина захудалой фабрики, когда его брат — президент каретного треста. Да Роберт через год пустит его по миру. Когда-то он сам мечтал о такой ассоциации. Он мечтал, а Роберт взял и создал ее.
Одно дело сносить удары судьбы, столь часто обрушивающиеся на одаренных людей, когда ты молод, смел, исполнен воинственного духа, и совсем иное дело, когда молодость уже позади, когда основное твое состояние ускользает у тебя из рук, а новые пути к богатству и успеху закрываются перед тобой один за другим. Откровенное нежелание общества признать Дженни, созданная вокруг нее газетная шумиха, размолвка с отцом и его смерть, потеря состояния, разрыв с отцовским предприятием, поведение Лестера, наконец, новый трест — все обескураживало, угнетало Лестера. Он старался не показывать вида, и до сих пор ему это как-то удавалось, но теперь он вдруг почувствовал, что всему есть предел. Домой он вернулся чернее тучи. Дженни сразу это заметила. Вернее, она этого ждала. Весь вечер, пока его не было дома, ее томила какая-то безотчетная тоска. И вот он вернулся, и она поняла, у него серьезные неприятности. Первым побуждением ее было спросить, что случилось, Лестер. Но она сдержалась и мудро решила, что он, если захочет, сам обо всем ей расскажет. Она сделала вид, что ничего не заметила, и постаралась развлечь его ласково и неназойливо. — Веста сегодня очень довольна собой, — сказала она. — Принесла из школы отличные отметки.
— Это хорошо, — отозвался он мрачно.
И танцевать она стала замечательно. Как раз перед твоим приходом она показывала мне новые танцы, которые только что выучила. Такая прелесть! Ты просто представить себе не можешь.
— Очень рад слышать, — пробурчал он. — Я же говорил, что ей стоит учиться. И пора, пожалуй, перевести ее в другую школу получше.
А папа все сердится, даже смешно. Она его дразнить решается, ну, шалунья эткая. Сегодня все предлагала поучить его танцевать. Если бы он не любил ее так, он бы ей уши надрал.
— Могу себе представить, — улыбнулся Лестер. — Наш дед танцует. Ну и картина.
Он ворчит, бушует, а ей хоть бы что.
— Молодец, девочка, — сказал Лестер.
Он искренне любил Весту и все больше интересовался ею. Дженни продолжала болтать, и ей удалось немного рассеять мрачное настроение Лестера, а когда пришло время ложиться спать, он сам заговорил, наконец, о своих заботах.
Пока мы были за границей, Роберт здесь устроил недурную финансовую комбинацию.
— А что такое? — насторожилась Дженни.
Сколотил каретный трест, не более и не менее. Теперь его трест вберет в себя все, что есть в стране, сколько-нибудь значительного в этой области. Брейсбридж мне рассказал, что Роберт избран президентом, и что у них чуть ли не 8 миллионов капитала.
— Да что ты! — воскликнула Дженни. — Тогда тебе, вероятно... — Не стоит вступать в новую компанию, о которой ты говорил?
— Да, сейчас это было бы глупо. Может быть, позже, не знаю. Пока нужно подождать, посмотреть, что получится из этого нового треста. Мало ли, какой курс он может взять.
Дженни была огорчена до глубины души. Никогда раньше она не слышала от Лестера ни слова жалобы. Ей страстно хотелось утешить его, но она понимала, что это не в ее силах. — Ну что ж, — сказала она, — есть и еще много интересного на свете. Я бы на твоем месте не стала торопиться. Время у тебя есть. Больше она ничего не решилась добавить, но он вдруг почувствовал, что и правда, нечего себя терзать.
В конце концов, еще на 2 года ему обеспечен более чем достаточный доход. При желании его можно умножить.
И все же Лестера грызла мысль, что брат так стремительно идет в гору, а он стоит на месте, или, вернее, плывет по течению. Это было обидно.
А главное, он стал чувствовать, что теряет почву под ногами.